Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья. Я вот с Владиславом Игоревичем уже успел ему сказать доброе утро, а вам я говорю добрый день, полдень по московскому времени. Сегодня с вами ведущий Теос Медиа Владислав Игоревич Юртов. Вот такой вот жизнелюбивый, пытающийся из себя выдавить оптимизм и настроенный на серьезный разговор.
Да, и человек, который считает почему-то, что в 12 часов дня все еще доброе утро.
Без 5-12 утра еще.
Игорь Николаевич Попов, вдумчивый, во всех отношениях интересный, глубокий, широкий, разносторонний человек, но, по всей видимости, любящий поспать подольше и почаще.
Широким я согласен. Привет, Владислав Игоревич.
Именно это я имел в виду, когда говорю широкий. Но мы с тобой тут, видишь, два сапога пара, на самом деле, в этом смысле.
Да, друзья, ну, несмотря на наши утренние, дневные прибаутки с Владиславом Игоревичем, у нас к вам есть серьезный разговор. Почему зло делать проще, чем добро? Вот такой простой вопрос, и непростой, мне кажется, ответ на него будет на 50 минут. И дадим ли мы ответ с Владиславом Игоревичем? У меня нет вообще даже варианта, сможем ли мы дать ответ на этот вопрос.
Владислав Игоревич. Ты же понимаешь, братан, что есть как бы мы с тобой как бы на минуточку чуть-чуть где-то хотя бы иногда христиане, да? И по этой причине у нас есть с тобой правильный ответ.
Не знаю, как ты, а вот я, как говорит наш, наверное, общий знакомый Павел Токарчук, 24/7 стараюсь быть. Не знаю, как у меня получается, это другой вопрос. Это же другой вопрос, как получается.
У Павла Токарчука 100% получается наверняка, потому что все-таки Павел
Токарчук... Мы с тобой вплетемся там в хвосте, да?
Мы с тобой простые люди, так сказать, не обремененные...
его энергией и оптимизмом, да.
Да, но, тем не менее, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Пожалуйста, обратите внимание также на то, что у нас есть в описании к этому эфиру ссылочка на чат духовно-психологической поддержки, или, я бы сказал, психологически-духовный, потому что там, на той стороне провода, с вами будут общаться настоящие психологи. Ну, помимо этого, они еще и христиане, такие, как Павел Токарчук, короче, настоящие. Да, поэтому если вы нуждаетесь в какой-то поддержке, помощи, и вам не подходит формат очных сессий с психологом, то вот, пожалуйста, по ссылке приходите, поверьте, это действительно самый настоящий будет духовно-психологический разговор с самыми настоящими психологами, и уверен, что многие из вас почерпнут что-то полезное для себя, если у вас есть потребность и проблема какая-то, из этой беседы.
Особенно да. Если вы запутали между добром и злом, это будет вам необходимо.
Да. Ставьте лайки, еще раз делайте репосты. Я это практически уже сделал. Буквально вот быстрее, чем обычно я это делаю во время наших эфиров
с пока я отвлекаю вас, дорогие друзья. Владислав Игоревич ставит лайки, делает репосты, делится нашим эфиром на своих многочисленных страничках, каналах и прочее. Да? Вот, кстати, Владислав Игоревич, о добре и зле. Как ты относишься к тому, что вот знакомые тебя подписывают на свои каналы, не спрашивая тебя? Вот о добре и зле, кстати, сказать.
Слушай, ты знаешь, когда меня знакомые подписывают на свои каналы, не спрашивая, вот, например, Константин...
И тебя он добавил! Что-то я не смотрю.
Ну, я вовсе, знаешь, не в обиде, а вот однажды, дважды, со мной была страшная история в социальной сети ВКонтакте, и причем не только со мной, а еще с парочкой моих знакомых. Короче, вот представь, вот, как будто ничто не предвещало. Я со своим сыном играю там в какие-то игрушки.
И вдруг опять, да?
Лежа на кровати, да. Но то есть, я не сижу в социальной сети, ничего не делаю. Вдруг мне звонит. Звонит или звонит все-таки? Давай уж определимся. Звонит.
Тебе прошел звонок.
Мне прошел звонок. Мне звонит, короче, человек один, мой знакомый, и говорит: чувак, да ты что вообще, что ты творишь-то? Почему-то было, ну, буквально лет 5 назад. Я говорю: что происходит? Он такой, от тебя там, во-первых, ты подписан там на каких-то десятки каких-то порнографических групп ВКонтакте. Ну, и от тебя пошли посты прямо в ленте с рекламой какого-то там...
Открыли фейковый аккаунт, что ли, твой?
Нет, с рекламой какого-то БДСМ-белья. Кто-то меня взломал, причем мне об этом сообщили. А причем у меня была двухфакторная аутентификация. Кто-то меня взломал, ну, подписал меня на какие-то вот странные группы ВКонтакте и начал постить в моего имени посты. И это был как ужас и кошмар, на самом-то деле.
Да, прям я представляю тебе, да.
Прям вот. И ладно, у меня была история вот с моим приятелем. У него, знаешь, у него классная романтическая история с девушкой с одной. Они помолвлены, они вот-вот должны... сейчас вот уже венчаться и выходить, ну, замуж, жениться, соответственно, да. И то же самое у него. Я захожу на его страницу, он подписан на десятки групп с порнухой, но посты от его прям в ленте, он христианин, служитель церкви, я ему пишу, он в шоке и в ужасе.
Ну, конечно,
ты же потом, понимаешь, ты же потом не отмоешься от этого всего. То есть ты можешь тысячу раз убеждать, что это все не ты, но на самом-то деле найдутся люди, которые в это не поверят.
Угу.
Что это не ты.
Вот там ты можешь зайти в комментарии, и тебе правильное ударение написали в комментариях. Вот у нас под эфир, непосредственно в эфире. Ну ладно, если ты вдруг заинтересуешься. Знаешь, начнем мы, знаешь, чего? Начнем, мы уже начали, но я тебе хочу сказать, я хочу достаточно большое мнение на этот вопрос, который мы задали. Мнение неизвестного тебе человека, чтобы ты не пытался определить, кто из наших знакомых мог такое написать.
Такое написать.
Да, такое написать, да. Значит, смотри. «Как же я люблю зло», пишет человек. И дело даже не в том, что в фильмах и книгах отрицательные герои всегда интереснее. Положительный герой – это обычно твердолобый дуболом, который прет вперед. Злодеи же обычно персонажи более глубокие, обладающие предысторией и вполне логичными мотивами. То есть вот добро нелогичное, оно такое алогичное совсем с его точки зрения. Кинокиношный злодей чаще всего полжизни был хорошим человеком. Однако раз за разом, получая дулю к носу за свою хорошесть, все более и более сомневался в выборе пути. И в конце концов переходил на темную сторону. Это только начало. И был совершенно прав, считает респондент. Если общество постоянно насмехается над твоими супермашинами, делающими радугу, стань суперзлодеем, пусть твои машины производят саранчу, которая сожрет этих неблагодарных людишек. Мир пинает тебя за то, что ты изобрел бесплатный источник энергии. Да к черту такой мир. В реальной жизни человеческое общество устроено так, что для тебя гораздо проще быть засранцем. Человек человеку волк, и это правило действует на протяжении... Я понимаю, уже заснуть хочется, да? Значит, и это правило действует... На протяжении всей истории этого тупого, безумного вида животных под названием Homo sapiens. С волками жить, по-волчьи выть. Ведь и правда, ты либо волк, либо овца. Притом сейчас волков я рассматриваю в значении засранцев, а овец как хороших людей. И что мы видим? У честного человека нет шансов ни заработать много денег, ни пролезть куда-то наверх. Нет, хорошие люди живут тихо, как мышки, потому что иначе их сожрут. И не надо говорить про то, что если человек силен духом и уважает себя, этого не случится. Случится еще как? Люди склонны путать доброту со слабостью. Слабостью пользуются. Добротой пользуются. Ну или пытаются, что тоже неприятно. Хороший человек слишком ограничен в средствах достижения цели. Для него открыты только белые клетки на поле жизни. Тогда как для засранца открыты все. И белые, и черные. Точка. Конец цитаты.
У меня в комментариях примерно минут на 50 есть по этому поводу. Я даже забыл, там же очень много было мыслей сказано в этом комментарии. Очень самых разных мыслей. И я реально вот пытался в мысленно уже начать отвечать, реально на минуту 50. Я терпеть не могу фильм «Брат 1» и «Брат 2», поскольку он показывает, выставляет героем человека, который является реально, ну, психопатом и страдающим по ТСР, очень серьезно, да? Ну вот, это феномен такой интересный, культурный, да, когда человек, который, он реально психопат, да, но почему-то вызывает положительные эмоции у людей. Ну вот, так вот, но тем не менее там есть... Очень крутая фраза.
Потому что это архетип 90-х, герой 90-х.
Ну, как бы, да, но тем не менее это психопат, это больной человек. Его нужно изолировать от общества в реальности. Там, да? Но, вот. Но тем не менее там есть крутая фраза. Да? Кажется, в «Брате 2» у героя Данила Бодрова с кем-то там еще, там, в чем правда брат, там, в деньгах, не в деньгах, да? Ну вот, и вот там интересная как бы мысль, да, высказана, с которой я совершенно согласен, что сила, да, у кого? Не у того, кто может совершить большее количество мерзейших психопатических поступков, не у того сила, да, а у того, кто все-таки является, ну, стороной как бы добра, ну, правды, да, истины, да, вот. Пусть даже он будет унижен в какой-то степени, может быть, но именно в нем сила, потому что фундаментально, да, правда именно за ним, в любом случае за ним правда, и сила поэтому у него, а не у того, кто способен нож воткнуть вам в спину из-под тишка. Вот в чем дело-то.
То есть ты решил сразу взять быка за рога и ответить на все вопросы. Вот... Ну, реагируешь, я понимаю, это правильно. Но на самом деле это такой очень подростковый текст, абсолютно. И понятно, почему это все происходит. Непонятно, почему взрослые люди. Я такие идеи слышал от людей там за 50. И мне было странно вот такое все слушать. Да? Потому что, ну, казалось бы, когда в подростковом возрасте такой там, молодой человек такой постит или что-то там говорит, оно понятно. То есть, и самое интересное, что там сразу же вспоминать себе, знаешь, я в свое время зацепил фильм «Джокер», но не сам фильм, а реакция христиан на этот фильм. Вот, ну, значит, верующих. Так как вот вроде как бы в этой среде мы вращаемся, да, слышим, и я вдруг удивился, как психопата, да, убийцу начинают оправдывать и говорят, что виновато общество, а не он. Ну вот общество делает таких людей такими, поэтому вот мы должны его пожалеть, а он будет продолжать убивать, мы его будем жалеть. Да?
Ты знаешь, где-то, может, я соглашусь в том смысле, что мы, как верующие люди, должны, в принципе, жалеть людей, совершающих грехи. Да? То есть мы видим людей, которые совершают ошибки в самом широком смысле этого слова, да, от, не знаю, от орфографических ошибок.
Их орфоэпических.
Да, 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 я утрирую, до там вот всех вещей, которых, которые совершил Джокер, то есть понятно, что мы можем, смотря на него, жалеть этого человека в том смысле, что это человек, который несет образ Божий, по нашему мнению, да, и который вот до того вот докатился, скатился до ужаснейшего просто состояния. В этом смысле мы, конечно, жалеть его можем и, наверное, даже должны. Но при этом, опять же, как христиане, мы должны понимать, что этот человек несет ответственность за свои поступки, и, конечно, он должен за них отвечать. Он должен за них отвечать. Хотя, может быть, в случае с какой-то, с каким-то психическим... Знаешь, мне мама рассказывала историю, страшную, жуткую историю. Оказывается, есть формы эпилепсии, при которых человек вот ненадолго теряет, грубо говоря, ну, сознание, разум, да? Но при этом он как бы не дергается, лежа на полу. А у меня мама просто медик. А он как бы может какие-то осмысленные, ну, неосмысленные, какие-то действия совершать. Ну вот. И вот у них был случай на участке. Мама работала на скорой помощи тогда у меня. Когда женщина одна в припадке эпилептическом бросила своего новорожденного ребенка в печку. Uh-huh. И сожгла. А потом, когда у нее припадок прошел, она, соответственно, ну, пришла в сознание, да, и ищет своего ребенка, не может его найти. Ну, и потом, соответственно, это вскрывается, вся эта фигня, да? Понятно, вот тут как бы ты не можешь какой-то адекватности от этого человека,
ну, да, это ожидать. Ну, да? Да, да, это заболевание, да.
То есть, ну, как бы тут нельзя его обвинять, нельзя его в тюрьму сажать за эти поступки, ни в коем случае. Mm-hmm. Ну, вот. Но в общем и целом такие люди встречаются крайне редко. Обычно мы все-таки способны более-менее адекватно оценивать свои действия, свои поступки, если мы взрослые люди.
Появился главный специалист по этическим вопросам у нас, как обычно, в комментариях. Дмитрий Маке. Тебе, это, видишь, как сразу ты определил, да? Дмитрий Маке. Вот он пишет. Да, Дима, я помню все ваши вопросы, которые мне задавали. Я вам отвечу в ближайшее время. Вот сразу могу сказать. И пишет он. Есть, в общем-то, два формата деятельности. Один формат поступать эмоционально, и второй сознательно. Крепись, Владислав Игоревич, скажешь по окончанию комментариев. к сожалению, негативные эмоции чаще влияют на человеческий организм в связи с тем, что мир сильно наполнен греховным образом жизни и стрессовыми ситуациями. Из-за этого человек чаще подвергается таким эмоциям, которые его провоцируют поступать нетрезво, необдуманно, и в том случае, если эта эмоция негативная. Негативно. Я думаю, добро – это продукт закона мироздания, а не мировоззрение или чувства. Добро – это продукт любви, и добро имеет свойство давать добро. Добро – это очень близкое к понятию благословения, считает, в общем-то, Дмитрий Маке. А вот Тиль написал, ну, видимо, на твою историю, которую ты рассказал, он говорит, да, есть такое у людей с синдромом Туретта, они не могут контролировать свои выпады и речь, в частности. Да.
По поводу комментария Дмитрия, ну, там тоже есть как бы две такие части в его комментарии. Я сейчас его не вижу, поэтому мне сложно там, да. Но первая часть фразы Дмитрия, она, очевидно, приводит к не очень хорошим, скажем так, выводам и следствиям. Такое ощущение, что мы не в состоянии себя контролировать и можем спихивать в себе ответственность
на
наши поступки на окружающих людей. Да? Ну, типа, меня же спровоцировали, да?
Без попутал.
Нет, так, без попутал. Так это не работает, Дмитрий. Есть тот человек, который провоцирует, а есть провоцирующаяся сторона, да? Поэтому ответственность лежит тут в любом случае на обоих. И если вы уж спровоцировались на что-то, то это ваша ответственность, а не ответственность того человека, который вас спровоцировал. Вы можете выбрать не провоцироваться на эти реакции, на эти какие-то, не знаю, провокации, да, и все. Если же вы спихиваете ответственность с себя, а вы не можете из этой речи исключить себя, Дмитрий. То есть, если вы говорите в общем о людях, то и о себе тоже в таком случае, да. Вы не можете спихивать ваши реакции только исключительно на то, что вас кто-то вокруг постоянно провоцирует. А вы что, безвольное существо какое-то, что ли, которое ткни вот так вот, и он там, не знаю, что там с ним произойдет? Нет, друг мой, нет. Вы полностью на 100% ответственны за свои решения, которые принимаете, за свои поступки. Будучи взрослым, опять же, человеком, мы сейчас не говорим пока о детях, возможно, коснемся чуть позже их, а вторая часть, она как будто бы даже немножко противоречит первой части. То есть, ну, с одной стороны, типа, меня провоцируют все вокруг плохие, а вторая часть, добро, как будто бы там, я могу ошибаться, я сейчас, ну, уже...
Добро как продукт, это не мировоззрение, не продукт мировоззрения, не мировоззрение или чувство, а добро – это продукт закона мироздания. То есть, вот добро
– это... Ну, то есть, оно проницает всех нас, что я хотел сказать, проницает всех нас, и как будто бы перманентно, да, присутствует во всех нас, ну, как бы даже с библейской точки зрения, я бы сказал, и да, и нет, потому что Библия говорит о том, что все согрешили и лишены славы Божией, да, с одной стороны, а с другой стороны мы несем образ Божий. А в Римлянах написано про терзание Павла о том, да, что он борется постоянно внутри себя с тем, кто из них...
Желание
кто
добра в нем... есть во мне, а вот чтобы делать, не нахожу вот сил.
Да. Ну, как бы это борьба такая, извечная борьба людей. Поэтому, ну, читайте Библию, что называется, ставьте лайки, делайте репосты еще.
Да, вот, продолжаем мы наш очень бурный диалог. Друзья, спасибо, что пишете нам комментарии. Сегодня у нас такая тема непростая, почему зло делать проще, чем добро. А вот почему зло делать проще, чем добро?
Слушай, ну тут же опять же... Можно я почитаю комментарии тоже?
Да,
только
да,
не с наших социальных сетей, а тут вопросик я в одном месте, где вопросики задают, сделал, и там люди... написали. Первый ответ очень длинный. Человек цитирует. Самое интересное, что вопрос задан в нерелигиозном сообществе, но первый же ответ был очень длинный со ссылками на Римлянам 7 главу. Я его читать не буду, он очень длинный. Дальше. Просто человек любит видеть результат своих действий. Совершая зло, его видишь сразу. Совершая добро, можешь не видеть вовсе. Интересно. Мне кажется, вы не правы, мы не порождение зла, а порядок более естественный, чем хаос. Может быть, добро творить трудно, потому что подчас это требует от нас отказа от собственных интересов, и все равно спешите делать добро. Но тоже вопрос, который содержит взаимоисключающие вещи внутри себя. либо он более естественен, значит, его проще совершать. И тут же вы пишете, что добро творить трудно. Ну, как-то, не знаю.
Ребят.
Так, скажи, да.
Ну, нет, у меня таких сразу же комментариев нету вот на это дело.
Наталья пишет, знаешь, добра и зла нет.
О, все, вот и норм, вот и хорошо.
И тут же еще комментарий от хорошего человека, Нику, очень хороший человек. Зло и добро лишь понятие в нашей голове, вне нас ни зла, ни добра не существует. Угу, и мы отлично распределили эти понятия так, что одно другое перевешивает.
Ой, какой прекрасный неоэволюционизм. Прям замечательно.
Вообще, какой-то ужас какой-то просто.
Так, держи себя в руках, Владислав Игоревич. Плоди добро вокруг себя.
Потому что зло мы делаем по наускиванию беса, а добро от чистоты душевной и любви. Бесов кругом тьма, а добра и любви у нас маленький кисет. Поэтому одолеть двумя солдатами роту противника очень сложно, но можно. Опять же, тут скидывание ответственности с себя на каких-то непонятных бесов. Там, это не я, там, да, такой плохой. Угу. Это вот бесы меня наускивают. Они все, они во всем виноваты. Ну и последний ответ: брать легче, чем отдавать.
Вот тебя Дмитрий Макет отвечает. Во-первых, говорит, дайте почитать Владу, что я написал. Дмитрий, я сейчас прям это и делаю, смотрите, вот сейчас я прям так и сделаю. Влад, даю. Бери.
Спасибо большое.
Я нахожусь в Москве, он в Питере просто, вот на секундочку.
Нет, я прочитал, у меня открыта эта страница тоже.
Да.
Просто, возможно, вы что-то имели в виду другое, не то, что написали, но я вам ответил на то, что было озвучено. И...
А то он ответил не на то, что я написал, говорит Дмитрий.
Окей, хорошо.
Давай разбираться все-таки, почему зло делать проще, чем добро. Да? Почему зло делать проще, чем добро? Почему?
Хороший вопрос, на самом-то деле. Он даже вне религиозного контекста очень прекрасен.
Он вообще прекрасен, я считаю.
Да, потому что, как ты знаешь, наверняка были проведены опыты все время с детьми и с кошками, ну, с домашними животными. Читал, не читал про эти опыты?
Ну, что-то читал, там, да.
Маленьких детей запирали, ну, как запирали, в смысле, их не насиловали, естественно, не насильно их там удерживали. Их там запирали в комнате, в помещении маленьких 3, 4, 5, 6-летних детей. Их оставляли один на один с домашними животными, кошечками, собачечками. Ну, тут, конечно, не очень гуманный опыт был по отношению к животным. Ну, вот. И потом, соответственно, приходили. И комната была не пустая, там, то есть были какие-то вот игрушки, еще все прочее. Ну, и приходили через какое-то время, и все это записывалось на камеру. И приходили в это помещение через некоторое время, видели, что только эти дети с этими животными бедами не сотворяли. Совершенно не понимая, что они их мучают, пытают и все прочее, да, доставляют им какое-то там какие-то неприятные ощущения, все прочее. И сделали вывод эти светские, кстати говоря, ученые, что есть что-то первородное, да, то есть что-то, что с нами, как бы оно присутствует. Люди, если их оставить наедине с самими собой, с этим миром, они склонны скорее, вот было написано, что гармония и порядок являются нашим естественным стремлением. Нет. Нет.
Но я так понимаю, Дима имел в виду, что изначально, да, в этот мир заложено добро. Ну вот грех это все исказил, если вот я правильно трактую его мысль.
Ну, а вот в его мысли нет этого очевидного, что грех извратил, да? Если уж мы говорим о том, что я соглашусь совершенно, что изначально мир был прекрасен, идеален. Бог сказал «хорошо весьма», когда говорил этот мир, согласно нашему, опять же, христианскому мировоззрению. Но дальше-то мы знаем, что случилось, да? Случилось что? Грехопадение, и все пошло, так сказать, прахом. Ну вот, и да, мы оставили в себе какие-то... Не мы оставили, они остались в нас, какие-то остатки вот этого добра, ну, то есть образа Божьего. И мы понимаем, что даже полные подонки и маньяки типа Чикатило способны на добрые действия, например. И мы, зная историю того же самого Чикатило, видим, что он способен был на добрые действия. Он же был прекрасным типа отцом там, да? Но вот семьянином, хорошим преподавателем, все прочее. Но, тем не менее, да, за кулисами всего этого он совершал то, что совершал. Ну вот, поэтому, конечно, все способны. И бандит, разбойник, он способен кормить какую-нибудь кошечку бездомную, подобрать ее с улицы, проявить к ней милосердие. Но что он делает-то дальше? Ну вот, дальше он продолжает делать то, что он делал. И ему это проще. Почему? Ну, опять же, я согласен с некоторыми комментариями в вопросе. Не считая того, что мы там типа грешны, к сожалению, добро требует некоторых усилий.
Вот, кстати, Тиль спрашивает, откуда пошла... Есть поговорка «Не делай добра, не получишь зла». Откуда она пошла? Эта поговорка, кстати сказать, очень новая. И она пошла... Она принадлежит писателю Анатолию Рыбакову, тому самому, который «Дети Арбата». И была им вложена в уста Сталина в романе «Дети Арбата» вообще-то. И он очень гордился, между прочим, что эта поговорка пошла в народ. Вот сам Анатолий Рыбаков. Так что не такая уж она и... Да, обычно говорят, как говорил кто-то из древних. Не очень древний говорил. Вот есть такая, по крайней мере, поговорка из литературы. Здесь видишь, штука какая. Здесь мы все время сталкиваемся с вопросами добра и зла, которые всегда всех людей, и в том числе мыслителей, теологов, философов, волновали. Да? Я уже неоднократно говорил, что, в принципе, там Блаженный Августин сформулировал, да, вот эту природу добра и зла, что зло не имеет самостоятельной природы. Зло – это отсутствие добра, да. И, собственно говоря, как там тьма – это отсутствие света, да. И здесь, мне кажется, знаешь, вот вопрос о том, в нашем мире очень многое перемешалось, да. Вот добро и зло перемешано. И особенно сегодня. Да? И тогда трудно разобраться, что есть добро и зло.
Трудно. Трудно всегда было разобраться, как мне кажется. Потому что, опять же, мы с тобой и Библию читаем, да, что они там, помнишь, я дословно не помню эту фразу, что они будут совершать зло, думая, что это добро. Да,
угу. Но, кстати, я
они думают, что это добро, но это просто полное такое хтоническое зло какое-то просто на самом-то деле. Трудно разобраться, да, и тогда нам нужно понимать, вопрос себе задать, а откуда мы вообще берем понятие добра и зла? Нам трудно разобраться, окей, но есть какой-то некий стандарт. Есть некий там указатель на то, что является добром, что является злом. Есть что-то, что нас может как-то наставить, просветить нас в этом смысле. Если мы говорим о том, что все относительно, ну тогда уж извините, тогда, ну правда, тогда мы делаем все, что мы хотим.
Тогда действительно добра и зла не существует.
Да, абсолютно. Не существует.
То есть, если нет абсолюта, да, по отношению к которому, да, который является источником, да, вот, знания о добре и зле, то если нет абсолюта, который, собственно, и откровение этого абсолюта, да, ну вот хорошо, абсолют есть, а мы его не знаем. Мы не знаем ничего, что от него исходит. Да, тогда мы действительно помещемся и не понимаем. Тогда действительно добра, у добра нет зла. Тогда такой, знаешь, постмодернистский буддизм. Да, вот камень, в нем нет добра и зла. Он становится добром и злом, когда человек берет его в руки. Вот и все. Значит, в этом смысле человек мерило добра и зла. Человек определяет, что есть добро и зло.
Да, и большинство так это и делают сейчас. Но, знаешь, как мне кажется, все-таки, на мой взгляд, одно из самых сильнейших доказательств бытия Бога как раз-таки является сам тот факт, что все люди, вне зависимости от их нравственности, они оперируют понятиями добра и зла. Угу. Ну, в принципе, они все оперируют.
Конечно, да.
Там, съел сегодня печень моего врага? Хорошо, там, да? Не съел печень врага? Плохо. Ну, я утрирую, естественно, да, сейчас. Там, да. Не знаю, позволил я бабушке, помог я бабушке дорогу перейти? Хорошо. Не позволил? Ну, как-то не очень хорошо. То есть сам факт того, что мы определим этими понятиями, уже говорит о том, что в нас заложено, в нашу природу, в нашу суть того, что есть что-то такое, что мы называем хорошим, и что-то мы называем плохим. И вот вопрос, что это, да? Ну, то, что оно есть само по себе. Если мы животные всего лишь, то и все относительно, да, такой бихевиоризм такой, все прочее, да, то не может быть ничего хорошего, плохого. В мире животных никто не оперирует понятием хорошего и плохого. Я голоден, и поэтому я съел...
Ну, у меня есть там семья, грубо говоря, у меня есть самка, есть детеныш, я должен их защищать, да?
Да, да, все. Я голоден, я поэтому съел вот тут там косулю какую-нибудь.
Я же даже боюсь представить, что было бы, если бы мы применяли этику Богомова, как бы... Нас быстрее.
Но мы ее не... Но потом-то и дело, что мы ее в реальности не применяем.
Конечно.
То есть,
конечно.
Опять же, даже мерзавцы и подонки ее не применяют.
Угу.
Никто не применяет в реальности, как бы он на эту тему не рассуждал. И это уже нас подвигает к тому, что есть что-то, да, что все-таки является источником там, понятия добро и зло.
Знаешь, я помню, если я не ошибаюсь, мужская... компания, был такой фильм, еще там тоже 90-х, и, значит, там у одного из, ну, соответственно, детективная история, у одного из них украли, там, у следователя прокуратуры украли ребенка, и вот они пытаются там, да, вот разобраться из одного дела, и они обращаются к человеку, которого он когда-то посадил, да, значит, такому, общем, нехорошему человеку, занимавшемуся теневыми делами. И вот этот нехороший человек выходит, он ему рассказывает, и он у него просит денег, потому что, как бы, вот некому обратиться, чтобы хотя бы как-то вот своего ребенка, да, вернуть. И он услышал про все это, он говорит, я все понимаю, да, но это же твари. Это... до чего же нужно опуститься. То есть, вот, понимаешь, у этого человека есть своя шкала добра и зла. Угу. Своя шкала добра и зла. Да, я это делаю, да, от этого страдают люди, я могу там, от этого не просто могут гибнуть люди, наверняка гибнули люди, да, но вот это ни в коем случае допустить нельзя. Это за гранью добра и зла. И опять все равно добро и зло существует. Угу. Да? И вот когда мы сами определяем эти рамки добра и зла, вот и получается, что мы все время попадаем в чужую этическую систему.
И ну, начнем... и в ловушку своих тоже.
Или в ловушку, да, согласен, да.
Кто-нибудь в пальто написал, Достоевский в романе «Бесы» писал, что все люди хорошие, а те, кто делают зло, просто не знают, что они хорошие.
Но, во-первых, это не Достоевский писал, да, это герой Достоевского говорил, тоже не надо путать. Но иногда, безусловно, Федор Михайлович иногда свои мысли, значит, доверял своим героям, но не всегда герои говорят мысли Достоевского. Нужно просто...
Ну, я считаю, что в этом случае это не мысли Достоевского абсолютно, потому что это противоречит его религиозному мировоззрению.
Да, ну, но Федор Михайлович Достоевский, да, там у него основная идея в том, что мы все за всех виноваты. Это не означает, что, знаете, такое подвешивание на чувство стыда. Это означает, что человек ответственен за окружающее. Да? Он должен понимать свою ответственность и понимать, что он связан со всеми людьми. Вот в чем вся штука-то. Да? Достоевский как раз говорит о том, что Бог заложил вот в этот мир сопричастность людей к друг другу. И именно поэтому мы вымещаем свое зло, свой гнев на других людях, потому что мы как бы мы должны дать почувствовать кому-то. Да? Ну, возьми ребенка, который начинает драться в школе. Да? С одной стороны, это там выплеск энергии, мы можем сказать, если мальчики, да. А потом ты начинаешь спрашивать, он говорит, а зачем ты? Вот почему? Иногда это просто способ обратить на себя внимание. Значит, вы не обращаете на меня внимание, я хочу, чтобы вы обратили на меня внимание. Как еще до вас достучаться? Вот я достучался таким образом. То есть мы сопричастны друг с другом. Это действительно очень мощная действительно идея Федора Михайловича, и это важно. Григорий нам написал в комментарии, приветствую, а как же написанное, если кто соблазнит одного из малых всех, то лучше... Многоточие.
Я не очень понял, к чему этот комментарий, если честно.
Да, я тоже не совсем. Григорий, если вы поясните...
Какую часть нашей беседы?
Да, если вы поясните, то было бы очень-очень здорово, да. Мы тогда хотя бы попытались на это ответить. Как ты вообще относишься к такому вопросу, как добро с кулаками, Вацлав Игоревич?
Ты такие вопросы мне задаешь сложные.
Да уж.
Я признаю тот факт, что иногда, к сожалению... в некоторых ситуациях без кулаков не обойтись. Когда это касается лично тебя, например, тебя пытаются там, побить, да, наверное, это твой личный выбор, отвечать или не отвечать. Хотя я считаю, что заповедь «не убей» означает в том числе и то, что ты должен заботиться о своем здоровье и оберегать его, да, а это значит защищать это здоровье. В то же время, когда дело касается другого человека, когда ему причиняют зло кто-то, то, наверное, ты не имеешь права пройти мимо. Даже если ты не вписываешься сам, например, ты женщина или ребенок, или подросток, или у тебя просто нет сил физических, или силы зла гораздо в большей степени превосходят твои силы, да, ты можешь позвонить в полицию или куда-то еще, но пройти мимо ты не можешь. А это значит, что приедет полиция, применит те самые кулаки, чтобы защитить добро. И, в принципе, я считаю,
ибо что... они не напрасно носят меч, как говорит апостол Павел.
Функции государства, по большому счету, они и заключаются в том, чтобы оберегать добро и пресекать зло. Угу. А это значит, ну, как бы наличие неких кулаков. Но в то же время я понимаю, что этот концепт, он работает только внутри еще неискупленного мира, если ты понимаешь, о чем я говорю. Ты это понимаешь, да? То есть... От момента грехопадения до момента полного нашего спасения, когда Христос придет второй раз и нас всех окончательно спасет, ну, верующих в Него, вот внутри этого мира этот концепт работает. Но он временный, естественно, временный. Пока мы живем в мире, где существует грех, зло, к сожалению, меч, да, определенно, он имеет место быть, или кулаки, они имеют место быть, и, к сожалению, мы иногда вынуждены их применять. Но, опять же, это не значит, что это нормально. Это не вариант нормы. Это вариант нормы только для греховного мира. И мы это даже хорошо понимаем все.
Дмитрий Макен написал: «Мне кажется, добро – это процесс, а не поступок. Банальный пример с деревом. Чтобы дерево было добрым и дарило добрые плоды, в него нужно вложить свою любовь. Тебе может нравиться это дерево или нет, но ежедневно, поливая его и ухаживая за ним, оно становится отражением твоей любви, становится добрым. Так же и с людьми. Воспитывая детей в любви, они становятся добрыми».
Если ты ждешь от меня комментариев, то это упрощенчество, конечно, потому что то есть он прав, Дмитрий, в этом смысле, но есть разные варианты событий в нашей жизни. Я могу пройти мимо бабушки, дать ей 100 рублей и через секунду забыть о ней, помолившись предварительно. Да? Я не обязан и не должен за ней ходить всю оставшуюся жизнь. Но я точечно проявил добро по отношению к ней и пошел своим путем дальше.
Ну, опять же, значит... Вот этот пример с деревом, он, на мой взгляд, один из самых неудачных, потому что дерево, ну, опять же, ни доброе, ни злое, оно не может проявить, оно там ничего не проявит. Мы что-то вкладываем в него вкладываем, мы о нем заботимся, да, это наше проявление. Добра и при этом, но... как бы, к дереву это не имеет никакого абсолютно отношения, да, оно не доброе, да, и не злое, да. Вот если уж на то пошло, да? То есть вот, опять же, когда мы говорим о добре и зле, мы говорим о человеке, да, который имеет сознание и который принимает решение. Вот в чем вся штука. Но изначально тема очень сложная.
Знаешь, я согласен с Дмитрием, знаешь, в чем? Может быть, он это имел в виду глубоко в душе, внутри себя. У нас, ну, я верю в то, что существует такое понятие, как культурное поручение, да, библейское. Ну вот, согласно которому мы, люди, должны максимально бережно относиться к окружающему миру и пытаться его там развивать, усложнять, улучшать, ну, в частности, заботиться о деревьях, да? Ну, о саде там, таком, да? Аллегорическом саде. И в этом смысле уход за деревьями является поступком добрым. Uh-huh. Да. Но когда мы говорим все-таки о добре и зле, как правильно заметил Игорь Николаевич, это вопрос, который... требует двух субъектов, способных взаимно оценивать друг друга. Все-таки. Да, вот я дал в нос Игорю Николаевичу, и он это оценил как плохой поступок. Ну, то есть, а дерево не может оценить ваш поступок, если вы ему там пнете его ногой. Ну, никак не может. Угу. Вообще. И Игорь Николаевич...
Но зато другой человек может оценить этот поступок ваш.
Да, 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 там, да.
над ножиком Вася плюс Лена равно сердечко, вот, другой человек подойдет и скажет все, что он думает по поводу вот ваших действий.
Ну, опять же, есть субъект, способный оценить.
Да, да. Как-то. Да, для этого нужен другой человек. А, ну, вот Дмитрий еще написал. Добро дает плоды в плоде семян, способные возрасти деревья, на которых плоды. Это сложная формулировка для меня днем четверга. Простите.
Ставьте лайки, делайте репосты, чтобы это можно сказать. Друзья, у нас в описании есть не только... Почему не только? У нас есть, во-первых, просьба ставить лайки, делать репосты. Во-вторых, у нас в описании есть ссылка замечательная нашего чата. Это новый проект для Теос Медиа. Ну, относительно новый, ему всего лишь там пару месяцев. Чат духовно-психологической поддержки. teos.fm/online. Ссылка в описании, если вы нуждаетесь в том, чтобы пообщаться с хорошим психологом и христианином при этом, чтобы разобраться в каких-то своих там вопросиках, то туда пишите. Он работает и каждый день с 12 часов московского времени до 20 часов московского времени. А мы говорим о том, почему зло делать проще, чем добро.
Вот в чем сложность добра? Давай, вот у нас 10 минут осталось, а как бы мне бы хотелось в этом разобраться, да? В чем сложность добра? Что значит быть добрым? Мы много говорим об этом. Будь добрым. Да, есть такая даже песенка. Не надо злиться, нужно быть добрым. И там, в общем, слушай, знаешь, человек рассказывает, как он хитро манипулирует людьми.
Да, мне кажется, знаешь, проще сказать, почему мы злые, а злые мы потому, что... А потом мы переключимся вот на эту, на эту
давай,
штуку.
Давай, давай.
Это мое личное мнение, я специально, скажем так, вот долго на эту тему не рассуждал, так что не обессудьте, пожалуйста, если я буду глупости какие-нибудь говорить, как я часто делаю. Мне кажется, что проблема-то, почему мы злые, заключается в том, понятно, что мы греховны, это понятно, мы это в стороночку оставили, и, само собой, разумеющимся, имеем это в виду. То, что именно тот факт, что мы эгоцентричны, мы сконцентрированы на себе, на своих интересах, на себе самом хорошем, и при этом лишены некой дальновидности, ну, то есть мы хотим сиюминутного добра лично самим себе, сиюсекундного, сиюминутного добра. Именно поэтому мы совершаем злое. Знаешь, я когда пытался бросить религию в подростковом возрасте успешно, более-менее, то есть я должен был чем-то заменить себе лично религию какой-то другой, ну, системой, да, нравственной. Я придумал концепцию, которая, как оказалось, существовала в философии, да, я потом читал работы, которые полностью дословно просто мои слова повторяли. Я придумал для себя концепцию разумного эгоизма. То есть я могу быть эгоистом, но если я разумен, то я смотрю чуть дальше, чем сиюминутное добро, да, а в перспективе не обманывать, не воровать, не насиловать, не убивать, в перспективе времени, да, это более выгодная позиция, нежели чем все это делать ради сиюминутного добра. Ну вот, так вот, человек обычно эгоцентричен и не видит дальше собственного носа, поэтому он совершает зло. Добро, в этом смысле, опять же, мы отставляем религиозную немножко составляющую в сторону, добро всегда предполагает оценку твоих поступков со стороны и объединение себя с, ну, с окружающим социумом, да, то есть ты должен себя мыслить не как я там Игорь Николаевич Попов или я Владислав Игоревич Юртов, а я там часть моей семьи или часть там города, деревни, там, не знаю, всего там чего угодно, то есть если я мыслю себя с точки зрения общества, смотрю на себя со стороны, то причин совершать добро у меня будет гораздо больше, нежели чем совершать зло. Ну, это так вот такие мгновенные размышления.
Ну, Дмитрий Маке, обращаюсь, что вы со своим деревом просто нас всех запутали. Любит оно там, не любит, кто кого любит, дерево любит человека, человек любит дерево, и кто это, так далее. Я могу процитировать вам просто из Альбера Камю, из «Мифа о Сизифе», кстати, про дерево или животное. «Будь я деревом или животным, жизнь обрела бы для меня смысл. Вернее, проблема смысла исчезла бы вовсе, так как я сделался бы частью этого мира. Я был бы этим миром, которому ныне противостою всем своим сознанием, моим требованиям вольности. Ничтожный разум противопоставил меня всему сотворенному», — писал Альбер Камю. Вот это вот как раз и вопрос, а то, значит, кто я и добро и зло во мне. Вот опять же, отталкиваясь от этого, от сложности добра, смотри, ведь есть очень важный, не путайте слабость с добром, это отдельная тема вообще, сейчас мы можем закопаться, у нас 5 минут осталось, да? Вот, но действительно, добро отличается от слабости, да? И когда мы, вот для меня, в чем сложность добра? В том, что, ну, как бы, если уж ты идешь по этому пути, там, делания добра, да, и там Библия предоставляет огромное количество тебе способов это делать, да, да там, презирать, там, сирот и вдов, да, помогать, быть частью там, чьей-то беды, там, плакать с плачущими и радоваться с радующимися. В двух частях, да? Мы иногда-то плакать с плачущими-то поплачем, вот, а радоваться с радующимися как-то не сложнее получается, да? И вот это вот момент выбора, в чем сложность добра? Потому что это постоянный нравственно-духовный выбор. Именно нравственно-духовный выбор, да? Нравственный духовный выбор, в котором я, как личность, должен действительно идти иногда против всей своей природы. Вся моя природа говорит, слушай, ну что ты, куда ты лезешь вообще? Ну что ты делаешь?
Зачем? Иди полежи на печенье.
Да, ладно, помолчи. Ну кто тебя спрашивает вообще? Кто тебя спрашивает, что ты лезешь-то? Вот они сами разберутся. Слава богу, взрослые люди. Ну и что, что они друг друга палками бьют? Да и пусть бьют себя, иди себе спокойно. Еще и ты получишь, между прочим. Да? И вот этот выбор нужно делать постоянно. В этом вся штука. А злым очень просто быть. Взять палку и надавать этим двоим и спокойно пойти.
Ты просто следуешь своей природе.
Вот злым, именно, да. Следуй своему. Вот это вот, значит, в кавычках, мое любимое пожелание, да, когда я кипячусь, когда я слышу. Следуй своему сердцу. Если я буду следовать своему сердцу, ребят, вам плохо будет, честное слово.
Так и есть.
Вот. Поэтому, потому что Священное Писание говорит, что сердце человека крайне испорчено вообще. На секундочку, да. И вот здесь вот я могу сказать, что мне нужен абсолют, мне нужен Бог. Мне нужен Бог. Я без Бога не смогу разобраться в себе. Я без Бога не смогу разобраться, что такое добро, что такое зло. Я без Бога не смогу разобраться, без что такое любовь и как я могу ее проявлять. И более того, я не могу изменить себя ни на кадрант, там, ни на мелкую монеточку, ни на какую-то часть. Вот в чем. Это правда обо мне. Не знаю, как у Владислава Игоревича, у меня так, по крайней мере.
Нет, у меня так, все ровно так и есть, в том-то и дело. Все ровно так и есть, да. Понятно, что мы, к сожалению, я не хотел, чтобы мы прям вели с тобой такой религиозный диалог сегодня. Но, наверное, когда мы говорим о таких темах, не получится не касаться каких-то религиозных вопросов. Даже если вы с нами не соглашаетесь, друзья мои, вы должны признать, как мне кажется, если вы следуете хотя бы логике, рассудку, здравому смыслу, что то, о чем сейчас говорит Григорий Николаевич, о существовании некого абсолюта вне нас самих, да, вне, это обязательный фактор, вне нас самих, он обязателен для того, чтобы все эти вопросы иметь в виду и на них ответить, и более того, да, сам разговор о добре и зле не имеет смысла вообще никакого логического.
Да,
Да, наличие какого-то абсолюта. Нет добра и зла, если нет абсолюта. Нету. Делай все, что хочешь, пей, гуляй, веселись, после нас хоть потоп, да. Но вот, если нет абсолюта, вы можете делать все, что хотите, и вам никто не имеет права сказать ни слова осуждения по этому поводу.
Вот на этой позитивной ноте мы вынуждены закончить нашу только начавшуюся дискуссию о добре и зле. На самом деле, самое главное для меня в этом, в том, что действительно, вот для меня Бог — это абсолют, и Он определяет, что такое добро и зло. Если я буду определять, исходя из своих, это будет... Владиславу Игоревичу первому достанется, в общем, на самом деле. Поэтому, друзья,
очень сильно любим друг друга, с Григорием Николаевичем.
Да, да.
Много лет уже.
Вот именно. Поэтому, друзья, мне кажется, это самый важный вывод из нашего эфира. На сём я вставлю наше многозначительное многоточие и призываю вас присоединяться к нам каждый четверг в полдень по московскому времени.
Всем пока. Спасибо, что были с нами.
Всем пока.